Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Готов ответить на любые ваши вопросы. И Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, Семен Виланкур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема у нас сегодня «Вкус духовного постижения». С нами масса групп, отдельных товарищей и в Европе, и в России, и на Украине, и практически по всему миру. Переводы идут на многие языки. И вот для, как бы, для заводки как бы собрали общие вопросы. Откуда этот вопрос возник? Вот люди спрашивают, что такое духовное, что такое духовное постижение?
Что такое духовное постижение? А что такое земное постижение?
Ну, вот земное постижение, то, что...
Ну, вот как маленький ребенок, что он видит в своем мире? Немножко то, что его мозги могут обработать.
Да.
Глаз его воспринимает то, что воспринимает его мозги. Может обработать его аппарат, да? Чувственное, зрительное, восприятие, сравнение, да, там все это вместе. Так вот, то же самое у нас. То есть мы видим, возможно, намного больше, чем мы воспринимаем. Вокруг нас существуют еще целые миры, но мы их не ощущаем, потому что у нас не существует внутри моделей этих миров. Так вот, наука Каббала, она нас обучает этой великой возможности чудесной, как нам начать ощущать мир, который действительно находится вокруг нас. И в последнее время я вижу, что много на эту тему появляется всяких работ интересных, что мы живем в матрице,
да.
Что мы на самом деле в каком-то компьютере, что наша Вселенная – это одна из составных Вселенных. И прочее, прочее.
Но это интересно человеку. Здесь больше любознательность такая,
но,
знаете?
Да, потому что это что-то такое необычное, но в то же время его ни к чему не обязывающее.
Да. Вдруг в нашей серой жизни, вдруг мы внутри.
А здесь раскрывается наука Каббала, которая говорит ему, что ты знаешь, друг мой, ты все это можешь постичь, раскрыть, увидеть, ощутить, жить в этом. Причем так войти в это новое пространство, что ты в нем останешься. Значит, что тебе в этом мире? Этот мир потихонечку испарится из твоих ощущений. Вот просто как дымка такая, уходит туман, да, и раскрывается то, что было под туманом, поле, кустики там и так далее. И так далее. Вот так вот. И этот дым, и этот мир уходит как дым. Вот такое впечатление у человека, который начинает постигать высший мир, потому что ощущения высшего мира, они становятся более мощными, чем ощущения нашего мира. И наш мир постепенно теряет свою значимость, свое влияние, и потихоньку уходит на второй план, на третий и так далее.
Вы знаете, вот что такое прямая трансляция. Моментально Николай из Франкфурта задает вопрос, что дает человеку ощущение постижения полной картины мира вокруг нас? Как это изменяет его жизнь и его судьбу?
Ну, скажите, пожалуйста, если бы вы знали, какие ваши поступки вызывают хорошие действия, какие плохие?
Угу.
Для вас лично, для ваших близких, для дальних, для всего мира. Если бы вы ощущали перспективу, которая есть в вашей жизни не сегодня, а вообще там вперед на бесконечное количество лет. То есть даже нет времени. Просто вы находитесь в постоянном развитии, движении. И то, что для этого развития полезно, что вредно, вы бы, допустим, ощущали. Насколько бы это ощущение, оно бы, как сказать, влияло бы на вас? Как бы вы вообще воспринимали бы свою жизнь? Причем вы бы вдруг обнаружили, что вот это взаимодействие, интерес, симбиоз, вот это вот соединение животной вашей части, вот этого тела, и духовной части, вдруг они влияют друг на друга. И причем в такой замечательной зависимости, что вы можете именно благодаря вашему телесному этому объему, вашему физическому телу, сделать для себя потрясающие открытия, продвижения, завоевать такие постижения, вершины, в которые вне этого животного тела, довольно трудно. Поэтому вот эта возможность, которую вам дает Каббала, она говорит именно о том состоянии, в котором вы находитесь здесь. Поэтому действуй в этом мире, в котором ты сейчас живешь, потому что в том мире ты пробудешь бесконечное количество времени. Нет времени.
Вот Юлия из Кракова тут же спрашивает, духовное знание постижения избавляет от ошибок и страданий?
Насколько вы можете следовать этому? Да. Насколько можете следовать? Эта разница есть, конечно. Да.
Такой вопрос Игоря Чатуров. Он спрашивает вопрос, как настроить себя на то, что духовное наслаждение самое сильное, желанное и несравненное? Вообще, как себя настроить на духовное?
Как себя настроить на духовное наслаждение? Это сначала изучается, потом практически постепенно дается в упражнениях, пока человек не приходит к состоянию, когда его это уже удовлетворяет. Это практика, которую он прошел, и он входит в эту духовную жизнь.
Юрий из Милана спрашивает, а можно ли сказать, что духовное постижение, в отличие от земного, вечное и что будет со мной навсегда?
Конечно. Это точно. Потому что, да, мы видим, что происходит. Наша жизнь специально нам так и показана. Представьте себе, чтобы наша жизнь была бы нам показана совершенно не так. То есть мы бы не ощущали бы жизни и смерти. То есть вот это вот состояние, когда человек умирает, оно было бы скрыто от нас. Как бы мы вообще себя вели? Вот это состояние «я есть» и «меня нет», оно, в принципе, дает огромнейший повод для культуры, для нашей жизни, для всего того, что мы делаем на этой земле.
Движущая сила?
Ого, какая! Представь себе, что не существовало бы смерти, или люди бы не знали о том, что она существует. Одно из двух. Как бы наша жизнь изменилась? В принципе, что есть? Я живу. Сейчас я живу. Мне 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет. Да? Я живу. Я не чувствую, у меня нет в голове, у меня нет в сознании понимания того, что это кончится. Неважно, каким образом. Насколько бы это перепрограммировало всю мою жизнь.
То есть вы считаете, человек живет с ощущением страха смерти все время?
Никакой бы культуры не существовало. Потому что культуру даже мы создаем, потому что мы хотим остаться бессмертными.
Это точно.
Ну а как же в духовном, если вы говорите, там нет смерти?
А вот духовное – это и проблема. Ты начинаешь ощущать себя существующим в вечном совершенном состоянии. И оно действительно вечное и совершенное.
О чем тогда писать и музыку делать?
Не о чем писать, только о том, как постигнуть самому и сделать то же самое другим.
То есть только положительный такой импульс,
только
да?
Только положительный, ничего другого нет. Входи в это и двигайся.
Это не скучно?
А у тебя огромное постижение, наоборот. Ты живешь не от страха конца, а от наслаждения вечностью.
Это красиво.
Бальсулам пишет в предисловии «Экзор». «Замысел сотворения в наслаждении творений. Известно, чем желание насладиться больше, тем больше получаемое наслаждение. Таким образом, цель творения обязывает создать в душах огромное желание получить наслаждение, уготовленное Творцом».
Да.
Ну вот немножко драмы все-таки. Александр.
Осень. А драм полно на пути, кстати говоря.
Да, вот об о драме. Александр.
Это у нас.
Да. Осень 2016 года, он говорит так: вкус духовного постижения пропадает, и никакие усилия не приводят к новым постижениям, будто меня попросили из аудитории со словами: делай, что хочешь, но я не пущу. Неужели это навсегда? Вот у него такое ощущение.
Да, он просто неправильно использует науку Каббала. Я ничего не могу другого сказать. Ведь поймите, а что здесь особенного, что вам предлагается? Вам предлагается разработать в себе, развить в себе инструменты ощущения высшего мира, в котором вы сейчас находитесь. Для того, чтобы это сделать, вам надо просто потренироваться, потренироваться с друзьями, с товарищами по учебе, в особых упражнениях. В этих упражнениях вы начинаете развивать в себе свойство отдачи, ощущение свойства отдачи, которое существует вне нас. Свойство отдачи в себе, которое мы начинаем развивать, позволяет нам ощутить свойство отдачи, которое находится вне нас. Свойство отдачи, которое в нас мы развиваем, называется душа. Свойство отдачи, которое вне нас, которое мы начинаем с помощью этой души, с помощью этого органа ощущать, называется творец. Вот и все.
Это все.
Просто ведь. Значит, самое главное у нас с вами только лишь лабораторные занятия.
Дойти до вот этого ощущения, да? Вот до
этого. Чтобы развить в себе ощущение души и ощущение Творца.
Вот он в вопросе упомянул, сказал, что у него вкус пропадает. Сначала два
слова.
Конечно,
пропадает.
Совершая исправления, которые помогают нам найти волшебный замок Творца и жить в нем, мы действительно удостаиваемся истинной жизни, радостной и радующей. А потому после слов «Смотри, я предложил тебе сегодня добро и жизнь, и смерть и зло», и сказано «Вкусите, как приятен Творец». Можем поговорить о вкусе, вообще что такое вкус?
Вкус Творца, я опять-таки говорю, это вкус от ощущение свойства отдачи, свойства наполнения светом высшим, то есть свойством отдачи. В нашем мире, когда в меня входит энергия при наполнении, я ощущаю. Когда через меня проходит энергия и идет на других, я это ощущаю как отрицательное. Когда на меня входит энергия от других в меня, я ощущаю это как положительное. Эти два потока, положительное, когда я получаю, и отрицательное, которое я отдаю, они называются свойством эгоистическим, получения. Есть другое отношение к тем же двум потокам. То, что исходит от меня на других, положительное, то, что исходит от других на меня, отрицательное. Такое называется состояние человека свойством отдачи. Когда он в себе такое свойство создает, то оно называется его душой. И тогда, когда он с другими общается именно вот в этом ключе, в свойстве отдачи через себя на других, начинает подключаться к другим. И в соответствии с тем, как подключается к другим, начинает ощущать в циркулирующих между ними потоках так называемого Творца. Это надо просто тренироваться и начинать ощущать. Мы этим и занимаемся все время. Это берет время, несомненно, месяцы и годы. В наше время это может быть и не много лет, но все равно это пару лет занимает, мягко говоря.
Малинова Алена, осень 2016-го, во-первых, передает большой вам привет, во-вторых.
А что значит осень 2016?
Это наши потоки на МакОнлайн.
МакОнлайн.
Так называется?
Да.
Вот она, как-то романтично.
По временам, да, года.
Осень 2016.
Да. Да. Она передает безграничную благодарность, вот пишет вам спасибо большое и спрашивает. Глубоко уважаемый, любимый Рав, бывают ли у вас сомнения на пути духовного постижения? Если да, то как вы их преодолеваете?
Сомнения, естественно, есть. Эти сомнения, они, как вам сказать... Эти сомнения, они всегда есть в правильности выбранного состояния. Каким образом правильно продвинуться к следующему состоянию? Человек находится всегда на точке такой балансирующей под ним, и он должен себя максимально правильно и верно поставить в правильном направлении. То есть максимально выбрать свойства отдачи. И для этого ему помогают все его эгоистические желания и свойства. Если бы у меня был маленький эгоизм, я бы, наверное, не смог бы находиться в таких серьезных сомнениях, серьезных душевных поисках, таких отчуждениях, страданиях, разочарованиях. А поскольку эгоизм большой, он вызывает такие острые антидуховные чувства, которые тебя направляют именно, поэтому и называется это помощь против тебя, эзер кенегдо. Таким образом и создан эгоизм, чтобы нас таким образом направлять к Творцу.
То есть это помеха, которая помогает.
Да, да. И без нее никуда. Поэтому у больших людей большой эгоизм, большие сомнения. И, в общем, благодаря этому они продвигаются.
Но это не сомнение в выбранном пути, это сомнение в...
Это в выборе каждого шага.
Каждого шага.
Да, каждого шага. Это не просто.
А что не является духовным постижением? Чем отличается постижение духовное от других любых раскрытий, озарений, откровений, ученых, философов?
Духовное постижение постигается в свойстве отдачи и любви, выходе из себя, над собой. Того, чего нет у любого человека нашего мира, каким бы он ни был одухотворенным, но не духовным. Духовное – это свойство отдачи и любви вне себя, вне всякой связи с собой, вне зависимости для себя, от всяких последствий для себя. Это свойство, которое приходит свыше. Его надо заработать. Его нет ни у одного человека, кроме как у занимающихся по четкой каббалистической методике, идущей свое начало от Адама.
Много таких людей было в мире, в истории?
Ну, посчитай, от Адама и до нашего времени – конечно, миллионы.
Миллионы каббалистов?
Ну,
постигших.
Постигших, да. Я думаю, что, в принципе, огромное количество, десятки тысяч уже собрал Авраам по выходе из Вавилона. Все эти вавилонские народы, которые там жили, это зачаток человечества. Там были все практически народы мира. Все они...
Те, кто пошел за ним, да?
Да, за ним пошли десятки тысяч. И потом все они превратились в так называемый народ Израиля, именно благодаря этой духовной практике. И потом рассеялись по миру. То есть... В дни существования храма и прочее, это были сотни тысяч человек. Это были, в то время это был большой народ. Это, то есть большое количество людей. И все находились практически в духовном постижении в течение многих поколений. Что происходило затем, в течение вот этих 2000 последних лет, со дня крушения государства, то это было уже намного меньше количество людей. Но все равно это были где-то тысячи людей в первых поколениях, в первом тысячелетии нашей эры. Во втором тысячелетии нашей эры уже намного меньше. Это так называемое нисхождение поколений. И в наше время это уже вообще единицы, и неизвестно, где они и кто они. Но мы снова с вами возрождаем этот путь наверх.
Вот. Это уже мировое движение.
Так. Это уже мировое движение. Но, в принципе, оно и всегда и было мировым.
Да?
Потому что по генетическому происхождению это не народ еврея. Это сброд вавилонский. Вот. Так что и объединился только благодаря идеологии духовной. Так что ничего тут нет того, чтобы противоречило вообще... любому народу быть. И в то же время надо отметить, что в течение всей нашей истории от Вавилона и далее примыкали огромное количество людей, примыкало к народу Израиля для того, чтобы именно войти в это ощущение высшего мира. И очень много древних ученых, каббалистов, талмудистов, которые были выходцами из греков, римлян, из других народов, там окружающих Древний Израиль. И они записаны там, в этих книгах, Ункилос, Раби Акива, много таких самых великих светил, не говоря уже о других.
Да, это учителя учителей.
Да.
Все это учителя.
Именно самые выдающиеся.
Что значит постоянно находиться, Ольга спрашивает из Днепропетровска, под впечатлением духовного? Что значит чувствовать хотя бы на 1% Творца? Это как вот в нашем мире, не знаю, я же постоянно, ну, кроме того, что я сплю, я ощущаю этот мир. А духовный мир каббалист тоже постоянно ощущает? Или он иногда выпадает из него?
Нет, духовный мир человек ощущает в то время, когда он его ощущает. Ты когда спишь, ты тоже не ощущаешь.
Ну да, поэтому говорю, кроме того, но все остальное время я, да, ощущаю?
Нет, 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 дорогой мой, я извиняюсь. Просто в нашем мире ты не делаешь четкое разграничение между существованием животного тела и постижением окружающего мира.
Ты все время существуешь в животном теле.
Да. В животном теле ты существуешь постоянно. Угу. И его ты ощущаешь в бодрствующем или спящем состоянии.
А какое еще есть состояние в этом?
Здесь путешествие между границами.
Здесь ты только в тот момент, когда ты... Если ты спишь, то ты не ощущаешь духовный мир. То есть здесь все зависит от... Ты его ощущаешь только тогда, когда ты его ощущаешь.
Еще раз, это осознанно и неосознанно, так можно сказать?
Ну да. Может быть, лучше так сказать.
Когда каббалист спит, он ощущает духовный мир или нет?
Когда он спит, он спит.
Спит. А когда просыпается, он сразу начинает ощущать духовный мир?
Да.
Вот я сразу, когда просыпаюсь, ощущаю этот мир, пятью органами ощущения, сразу вкус.
Потому что ты в нем в животном состоянии находишься.
Ну.
Да. А в духовном такого нет.
Так а как это в духовном?
В духовном ты должен достичь постоянного ощущения духовного мира. И когда твое тело, оно исчезнет из твоих ощущений, тогда ты начнешь ощущать постоянно духовный мир.
А, до того момента, как оно исчезло, то...
До того, как оно исчезло, оно превалирует в своих ощущениях, давит духовное ощущение. Ты должен духовное ощущение ощущать только при усилии.
А потом уже без усилий.
А потом без усилий.
Вот Вячеслав из Днепра, это часто вопрос задается, спрашивает, результаты духовного постижения передаются в следующее воплощение? Вот до чего? Ты дошел до какой-то границы. Это в следующем, как бы, перевоплощении. Ты начинаешь с этой границы?
Деликатный вопрос. Дело в том, что, я вам скажу, ощущение, как сказать, они не передаются. Они переходят... в записи. И человек продолжает свое духовное развитие с прежней ступени, но в записи. То есть, допустим, я родился в 20 веке и достиг духовной ступени, допустим, к своим 40 годам. В следующий раз я достигну своей духовной ступени к 30 годам. Благодаря тому, что я уже занимался.
То есть, а дальше к 20, может быть?
Да, и кроме того, намного больше ступени. Я уже достигну духовной ступени к 30 годам, и она будет намного больше.
То есть это ускорение.
Потому что к тому времени происходит и общее ускорение. И, в общем, это невозможно это объяснить в деталях нашего мира.
Вот,
я не знаю. Это, ну, лучше всего это самому узнать.
Вот Горнакова Лариса, осень 2016, она говорит: «Извините, пожалуйста, я новичок. Слушаю Михаила Лайтмана, как свежий горный ручей. Но, глядя на толстенную книгу, становится страшно. Как же быть?»
Ой, да вы что? Я когда начал пытаться искать источники такие каббалистические, я искал их по всем магазинам и не мог ничего найти. И потом вдруг я приехал в одно место, и там были все книги по каббале. Там были такие книги... «Учение о 10 сферотах», все книги «Зор», «Томер двора», там всякие
Эцхаим.
Книги Рамхаля, «Эцхаим», «Ари» и прочее, прочее.
Все купить.
Я все купил на месте. Выписал чек. Тогда еще выписывали чеки. Мне говорят: «Нет, на такую сумму нельзя». Позвонили в банк. Банк сказал, что правильно, можно. Значит, оплатим. И тогда, то есть, я накупил там вообще на, не знаю, на сколько, ну, на полторы, на две тысячи долларов книг. Потому что не было их нигде, и вдруг в одном месте это оказалось. А книги Ари, собрание сочинений Ари, я ездил здесь под Тель-Авивом, такой есть пригород маленький, надо было подойти к палисаднику, постучать в калиточку, выходила такая бабушка, говорила, что вам надо? Я говорю, мне нужны книги Ари.
15 томов.
15 томов. Она говорит, ну, я посмотрю, может, еще осталась такая вредная бабка такая. Вот. Я говорю, а можно два экземпляра? Она говорит, нет. Так, знаешь, вот. И выносила один экземпляр, так же царкующе выносила, и ты за него на месте должен был платить наличными. Она не понимала в чеках ничего, она знала наличными. Вот она наличными считала, отдавала тебе. Это была жена каббалиста, который умер, и оставил ей, наверное, большой склад этих книг. Он издавал. Вот. И вот таким образом вообще можно было купить. Их нигде не было. Поэтому то, что вы мне сегодня говорите, что перед вами лежит такая одна толстая книга, да вы что, возьмите книги по медицине. Вы знаете, я в институте изучал анатомию, физиологию, психологию у профессора Святости в Ленинграде. Это был
Светило такое.
Светило большое, да. Он выпустил потом сексуальную психологию мужчины и женщины в двух томах.
Что в Советском Союзе тогда казалось революцией.
Вообще. Да, да. Это был мой преподаватель. Так он нам читал анатомию и физиологию человека. Ну и психологию, естественно, да. Он же сам по себе психолог. Заведовал большим отделением психиатрической больницы. Мы к нему туда ездили. На практику. Так вот, у него же были книги какие, возьмите медицинские, у меня родители медики. Но эти дома были книги такие, я их мальчиком маленьким не мог поднять и открыть. Это что-то было такое, холодное оружие, это книги. А вы говорите, толстая книжка. Ну что вы, правда, для нашего поколения, наверное, это уже... Ну, воткните ее. А есть эти книги вообще в...
В электронном виде.
В электронном виде? Конечно. Ну, так в электронном виде, это же вообще просто. Значит, у вас там в планшетике или в телефоне в этом...
Подчеркивать, красить, тогда же...
Да, и все. Нет, я вам советую именно так вот иметь, ближе к себе.
Вот она, в принципе, пишет, вас слушать хорошо, как горный ручей, она говорит, а вот с книгами как-то толстый том передо мной...
Это горный не... ручей, горный орел.
Кстати, 40 книг выпустили в 2015 году ваших.
Ну,
вообще за все время...
На русском языке ты имеешь в виду?
Ну, на всех. За все время мы более 200 книг выпустили разных по каббале за вот последние там 15
лет. А сколько языков
лет.
Еще?
Ну, на 22 языках, да.
Да, включаешь.
Мне интересно, вы что-то поняли из этих книг, когда вы их раскрыли? Там же написано таким языком.
Из каких?
Ну, вот Ари, нет, там все эти...
Когда я?
Да. Вот. Что вы поняли?
Во-первых, я не умел читать в то время.
Ну, да, это же
я
на иврите.
Я практически не умел читать на иврите.
Арамид?
У меня был товарищ... местный парень моих лет, и он сидел вслух читал, а я рядом с ним сидел и слушал, ничего не понимал.
Но слушали?
Ну, слушал.
И не уходили никуда? Слушали?
Никуда, каждый вечер где-то с 7 до 12.
То есть есть слушание в этом? Даже вот
вы 5 слушаете? Часов каждый вечер мы сидели с ним и читали. И ему это было хорошо, он любил так.
5 часов?
5 часов.
А для вас это не было? Вот для вас какое ощущение
А
было?
Ничего другого в жизни нет. Ты понимаешь, вот такое ощущение. А что еще в жизни? Телевизор смотреть? Ну?
Деньги зарабатывать.
Спортом можно заняться.
Ах, спортом, ну это да.
Ну, у каждого. Вот.
У кого что горит. У меня в то время ничего другого не было. Ничего, только это. И мне, конечно, повезло с ним. Но что я запоминал? Очень многое оттуда запоминал. И как-то в себе сопоставлял, рождались всевозможные картинки в мыслях, такие разные. Конечно, это все было прочитано в течение 4-5 лет, пока я не пришел к Рабашу. А когда я к нему пришел, все это мгновенно приобрело совершенно другой вид.
То есть это превратилось уже, это сжалось уже в вас в какой-то такой багаж, да? Или,
да,
или
да,
улетучилось?
Да. Нет, это мне, кстати говоря, не помешало. Угу. Вот что интересно. То есть читал я ведь и испытывал всевозможные такие свойства, чувства, там, черти знает что, непонятное, ну как ты будешь, и вот этот мир, Адам Кадмон, который светится от края Вселенной до края Вселенной, и подобен одному большому высокому человеку с руками, с ногами и так далее. То есть мир в виде человека, там что-то такое страшное, да? Вот. Я помню, когда я привез эти книги к себе домой, у меня был двухэтажный дом, я поднялся на второй этаж к себе в комнату, в кабинет, и начал это читать, и вдруг гром, молния, такой страшный. Я прямо, на меня это очень подействовало. Так прямо страшно, я помню. Но это все такие впечатления самые первые. А вообще потом, когда знакомишься с Каббалой, чувствуешь, насколько она бесконечно добра и желает перед тобой раскрыть вечное, спокойное, доброе мироздание.
Вопрос Сергея из Чернигова спрашивает. Какая связь между объединением и наслаждением духовного постижения? В чем секрет и какой последний штрих?
Постижение и наслаждение?
От объединения, да. Вот я понимаю наслаждение от дружбы, да, вот у меня много друзей, я наслаждаюсь, это что-то похоже?
В бане и наслаждение.
У меня никогда не было много друзей. Был один друг или два в детстве, один-два в юности, и потом вообще никого, просто никого. Был товарищ вот этот, с которым мы изучали Каббалу, на этом мне было уже 30, где-то в районе 30 лет. А, в общем, никак, как-то никого. Я не знаю, что такое друг, дружба в таком крепком понимании слова. Конечно, представляю себе это, но сам не ощущал и не испытал. Я был, можно сказать, всю жизнь, в общем, довольно одиноким. И не стремился. Меня все время угнетал вопрос о смысле жизни. И поэтому как-то я не стремился к большому общению с людьми. Такому близкому. Так что я не могу вам сказать. Наука Каббала, она приводит вас к другому общению, к необходимости сблизиться именно сердечно, внутренне, не так, как на земном виде у вас может получиться. И она, эта наука Каббала, раскрывает вам сердце, и вы начинаете просто понимать, а что значит быть связанным с другими в одно единое целое, но это на духовном уровне. Это на земном, в земном мире таких, я уверен, таких ощущений нет. Я их не испытывал. Другие люди, которые говорят об этом, я чувствую, что они тоже не понимают, а что значит духовное объединение, быть вместе с другими в таком непосредственном, близком внутреннем контакте.
У нас тема вкус.
В растворении во взаимном друг в друге. Это не поэтические фразы. Это на самом деле физическое состояние.
Вкус. Вот у нас тема вкус духовного наслаждения. Ну, на что это похоже? Если не на дружбу в нашем мире, так на что это похоже? Вкус. В чем вкус духовного наслаждения?
Вкус духовного наслаждения. Я думаю, что он заключается в подъеме над своей природой в первую очередь. Когда ты чувствуешь себя неограниченным вот этой клеткой, в которой ты существуешь. Мы существуем только лишь в рамках. Бьемся об углы, о грани того кубика, в котором мы находимся, как в железной клетке. А когда мы из нее выходим, мы начинаем ощущать существование в Творце. В Творце. Он в нас, а мы в нем. То есть это такое вот неограниченное слияние. Оно не... Наш мир имеет какие-то границы. Я в тебе, ты во мне, сбоку, справа, слева, внутри, снаружи. а это ощущение, в котором нет этих граней, и поэтому оно непередаваемое.
То есть вкус от свободы?
В первую очередь это вкус свободы, да.
А почему столько много говорится о единстве, объединении? Вот он пишет здесь что-то.
А потому что это средство к постижению свойства отдачи, бесконечности, свободы. По выходу из себя. Нам надо, в принципе, выйти из себя. Или вывернуть себя наизнанку, если хочешь.
Вот вопрос про остальные виды вкуса. Елена Саран спрашивает. И что, каббалист не ощущает вкуса земной пищи, холода, тепла?
Абсолютно все ощущает. Еще больше, чем все остальные. Больше, чем все остальные. Я всегда указываю, каждый раз я указываю нашей кухне, что надо изменить. Они все время делают слишком соленое. Нет?
Да.
Вот. Только вы этого не говорите, а я им все время говорю. И еще там другие.
Не, ну мне нравится.
Мы не ощущаем просто вкус.
Вы не ощущаете, но вы такие духовные, что вы не ощущаете земного. А я ощущаю.
Вот вопрос.
Рабаш, мой учитель, он писал моей жене записки, она ему готовила еду.
Вот это потрясает меня все.
И он писал ей именно вот такие записочки. Немножко этого добавить, немножко этого добавить.
То есть он относился и прямо сидел, записывал.
Да. Он считал, что вот это ему необходимо, и вот это необходимо в суп. Он обычно делал супы. Как знаешь, ну, старый человек с тех времен, когда питались в основном...
Иерусалимский вечер холодный, да?
Да, косточку какую-то бросали в суп, а остальное все там было. Картошка, крупа там всякая.
Собранная за неделю.
Да, и все прочее. Так вот он заботился.
Вопрос такой, Анатолий из Киева. Все вкусы духовно уже записаны заранее?
Конечно. Вы... Это распространение высшего света в наших желаниях называется вкусами. Да.
Диана спрашивает из Вильна. Познавая духовный мир, есть ли возможность не вернуться в этот мир? Ведь там бесконечность и ощущение полного наполнения.
Если вы не закончили постижение высшего мира, у вас полное постижение высшего мира, у вас нет никакой другой возможности его полностью постичь, кроме как вернуться и снова постигать его, исходя из этого мира. Но все равно ваше существование здесь уже будет другим. Главное – начать прорваться в постижение высшего мира. Тогда ваше движение в нем уже всегда во все кругообороты будет иным.
Вот тоже Диана продолжает вопрос. Как отличить фантазию и реальность постижения духовного мира?
О, это вы увидите сами. У вас будут такие реальности отрицательные перед постижением духовного мира, что это будет очень контрастировать.
Ночью называется, да?
Да.
Вот Алма из Ютуба спрашивает, как побороть страх внутри себя, потерять себя? Он усиливается.
Нет,
что-то.
Вы не потеряете себя. Наоборот, вы находите себя. Потому что сейчас вы маленькое животное. И только о нем заботитесь. И поэтому такая потеря, утрата, такое разочарование человека, когда он в конце жизни видит, а для чего я живу? И куда это все уходит? А что у вас не остается, что со мной? И ничего, и действительно ничего. Так что постижение духовного мира, оно открывает перед вами бесконечную добрую перспективу. Да.
Вот вопрос Алисы из Хельсинки. Мощнейшее наслаждение от приближения высшей силы Творца – это не эгоизм?
Эгоизм. Пока еще у вас это эгоизм. Ну и что? Хорошо. Пользуйтесь этим.
А вот Баля Сулям описывает, что человек готов, чтобы ощутить духовное наслаждение, что-то там написано, 7 раз резать себе руки и ноги в день. Можете объяснить, что это такое? Как-то понять.
Что это такое, я не могу объяснить, но, наверное, это так.
Я просто себе представил как-то так. Что там такое может быть, что человек готов... То есть, если
сравнить это, да. Духовное, одну каплю духовного наслаждения по сравнению со всеми переживаниями этого мира... Так весь этот мир, пускай все, что раскрывает человек в нашей жизни, в этой за свои там 80-100 лет, неважно сколько, все, что он раскрывает, всю эту горечь, все эти наслаждения, все что угодно, да самые лучшие его мгновения, если он заберет все вместе, они не будут стоить ни одного мгновения духовного мира. Потому что капля наслаждения духовного мира, это просто выше всех наших возможных наполнений.
Поэтому и подготовительный период этот очень длинный, да? Вот этот вот там.
И это тоже, конечно.
Подход к этой ступени, да?
Потому что мы не можем за один раз начинать воспринимать такое богатство, такое изобилие, такое наслаждение, такое вообще восприятие. У нас нет для этого келим. В этом-то вся проблема.
То есть, если бы сейчас раскрылся творец, мы бежали бы как от самого страшного этого.
Мы бы, я думаю, просто. Ну, это невозможно.
Не выдержали.
Да, это невозможно.
Вопрос: почему духовный мир, Василий из Архангельска, нужно постигать именно из материального мира?
Потому что только таким образом вы можете подняться над собой и. Вы можете подняться над собой и чувствовать себя, как сказать, постепенно развивающимся. Вы постепенно растите в себе эти свойства, грани. Только лишь в таком постепенном постижении. Вы не представляете, сколько работы вы при этом проделываете. Вот вы, допустим, изучаете Каббалу 2 года, 3 года. Вам кажется, ну что я такого изучил? Это все можно было бы объяснить мне за пару месяцев. Дело в том, что на самом деле получается очень интересная штука. У вас развиваются такие внутренние свойства, о которых вы сейчас не подозреваете. Не подозреваете совершенно. Это подобно как ребенок, который растет. Ну что он понимает, малютка? Год, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Он не знает вообще, что с ним происходит. Он живет. А сколько в нем развивается всевозможных свойств и как он это воспринимает? Для него это непонятно, он живет. Так и мы, изучая Каббалу, мы не представляем, какие у нас развиваются свойства, новые функции, новые вообще внутренние блоки восприятия, понимания, и потом они все раскрываются одновременно. Вот, допустим, как у ребенка там в 13, 14, 15 лет, вдруг он становится уже мужчиной. Маленьким уже, но уже мужчиной. Вот это все, весь этот период созревания, оно вдруг прорывается в том, что раскрывается он, как цветок. Вот то же самое и у нас. Намного вот только более ярче.
Вдруг детство заканчивается, да? И начинается уже жизнь.
Да, начинается настоящая жизнь. В постижении, в ощущениях. И все то, что накопилось, оно раскрывается уже в подлинном, в практическом виде.
Вы как-то в начале передачи сказали, что мы постигаем мир вне нас. А что находится вне нас?
Вне нас – это в свойстве отдачи.
А вот что такое свойство отдачи? Вот тут нас спрашивают, Максим, что я должен отдавать? Себя?
Ничего. Вы должны обрести свойство Творца. Оно называется свойством отдачи. Больше ничего.
Вот на вопрос такой Марины Цетлиной из Мельбурна, что значит быть Творцом или равным Творцу, это вот то, что вы сейчас сказали, да?
Да. Обрести свойство Творца. Вот это то, что мы должны сделать. А что это такое, когда обретем, тогда поймем. Мы не знаем. Этого мы не понимаем. Духовный мир, свойства Творца, свойства отдачи, выход из себя, это все для нас закрыто.
Вот всегда хотел вас спросить, задать такой вопрос, и часто задают вопрос. Вы говорите, что, в принципе, мы это не понимаем. Да? С другой стороны, вы говорите, что в каждом человеке существует точка в сердце. Значит, все-таки существует эта запись духовного, существует эта искра Творца, как мы говорим, точка в сердце. То есть, значит, существует какое-то понимание, если раскрыть точку в сердце, что такое отдача или нет?
Точка в сердце существует.
Значит.
Но это точка. В ней что ты можешь понять, что ты можешь не ощутить. Это точка, одна единственная точка. Причем это точка, обратная духовному состоянию. Это черная точка. Но она обратная, она сломанная духовное состояние. Превращается в минимальный свой размер, в точку. И все. Ну, что же можно из этого понять?
Вопрос. ученика, ученицы Елены с потока 8.16. Когда говорится, что наше исправление происходит в мире в меру нашего желания к исправлению, а свет статичен по отношению к нам, то есть нет ничего личного, я вижу, в этом есть следственно-причинная связь. А вот когда говорится про ненависть и неприязнь и другой негатив, говорится, что мне это дает Творец. Звучит, будто лично в этот момент он решил мне дать чувство. И вот здесь не укладывается. Какая связь между светом, мной и отсутствием света?
Я не знаю этого и не хочу даже объяснять. И когда ко мне приходят такие состояния, не хочу в них не вникать. Это не мое дело. Это не мое дело. Это как маленькому ребенку, которому дают всякие задания, он должен выполнять. А почему такое задание ему сейчас дали? Учителя, родители. Ну, для этого он должен идти в университет, учиться пару лет, стать преподавателем или дипломированным воспитателем, и потом изобретать всякие игрушки, которые точно будут подходить для его возраста, и давать играться ими. Ну, как это можно? Относительно Каббалы мы находимся в состоянии намного более удрученном, чем маленькие дети относительно нас.
Скажите, а что мы ощущаем? Вот вкус духовного. Мы ощущаем вкус Творца или то, что Он нам дает? Или самого Творца?
А это и есть Творца. Какая разница?
Не, ну есть Творец и то, что Он
не
дает.
Не знаю, а что нет? Значит Творец? Вне меня такого нет. Только во мне.
То есть это одно и то же? Ну, в нашем мире есть человек, я могу
наслаждаться. Поэтому сказано, вкусите и попробуйте, как прекрасен Творец. Какой он вкусный.
Не, я могу наслаждаться отношениями с вами, я могу наслаждаться от того, что вы мне даете. Ну, там,
правильно.
Подарки.
Да, а в духовном мире такого нет. То, что ты получаешь от меня,
это
и есть я. И на самом деле и в нашем мире то же самое. То, что ты получаешь от меня, таким образом создается в тебе мой образ. А то, что я вне тебя, это только иллюзия. Тебе кажется, что я существую. На самом деле я не существую.
Не, ну я же получаю подарок в виде какого-то предмета. Мне приятно.
Это от Творца ты получаешь. Но пока еще этот подарок в виде подарков тебе существует. И кажется тебе, что это от меня. Он таким образом себя позиционирует относительно тебя.
То есть вот это положительное ощущение, которое я от этого получаю.
И отрицательное тоже.
Вот, может быть, Юля спрашивает. Иногда бывает состояние, когда приходят мысли, что лучше бы вообще не узнала про Каббалу, но пути забыться нет. Почему даются такие состояния и такой горький вкус?
А чтобы вы еще раз определились, Юлечка, надо вам это или нет? Может, вам это и не надо? Живите все спокойно. Потом когда-нибудь, в следующий раз встретимся. Человек должен проверять себя и много раз в жизни. Действительно, много-много раз.
То есть такая правдивая наука, да? Так она...
Да, она предлагает себя. Пожалуйста, ты хочешь, пожалуйста, но ты должен заплатить своими усилиями, серьезным вкладом. Для того, чтобы в тебе образовался этот сенсор духовного мира.
Основное усилие, все-таки мы все время говорим, это в создании окружения или основное усилие вот.
Основное усилие это в создании группы, внутри которой, вместе с которой ты сможешь вызвать на себя окружающий свет и в нем начинать постигать Творца. И все мироздание практически ты обнаружишь в связи между собой и остальными.
То есть у тебя есть ощущение, что один я не выдержу, да? Я должен создать окружение?
Ты не один, ты вместе с другими. Никогда ты не один. Но затем ты и другие вместе превращаются в одно единое целое, называемое душой или Адамом, которое наполнено Творцом. Вот к этому ты приходишь, и это твое, вечное и совершенное.
И тогда можно избежать горького вкуса, или это все равно неизбежный этап?
Горький вкус по дороге он должен быть. Иначе ты сладость не ощутишь.
Вот еще вопрос о вкусе. Мы в нашем мире, вот когда мы едим мясо, пьем виски, мы ощущаем, я и Боря, и остальные люди ощущают один и тот же вкус. В духовном это так же, или каждый вкушает там по-своему?
Да.
Есть общие органы ощущений?
Есть. Но я здесь точно могу уверить, что и ты, и Боря, не знает вкуса друг друга.
Не, ну мы понимаем, что это сладкое. Он же не может сказать на сладкое, горькое.
У вас существует определенное согласие, как называть такие вещи. Но откуда ты знаешь, что ты ощущаешь то же самое, что и он?
Ну, пусть будет согласие, неважно. Но у нас есть это. А в духовном есть такое согласие?
Да. Поэтому и пишут каббалисты. Талмуд из Расферот, там и прочие все эти книжки о постижении Творца. Почему? Да потому что у них есть абсолютно четкие и не такие, как в нашем мире, а намного более сопрягающиеся между собой ощущения. То есть, если я записал, что на таком-то уровне я ощущаю то-то, то-то, и ты на таком же уровне будешь ощущать то-то и то-то.
А если каббалисты на разных уровнях, они ощущают один и тот же вкус или нет?
Нет, откуда?
Что в нашем мире и маленький мальчик, и старый человек.
Ну, не думаю, не думаю. То, что ты ощущаешь, ощущает твой сын. Я не думаю, что он любит виски или пиво.
Виски нет,
но... Что он скажет о виске?
Шоколад, и я, и он, мы ощущаем как сладко.
Ну, тогда есть такие вещи, что да, такие есть, что нет.
То есть, вот тут сейчас был интересный вопрос. То есть, движение идет след в след? За постигшим. Вот постиг, написал.
Нет, дело в том, что в духовном мире мы тоже можем измерять ощущения наши, но все равно каждый их будет ощущать по-разному, как в нашем мире, исходя из своих...
Корни души, да?
Да, из своего клей.
Валера из Киева пишет: «Творец для многих выглядит жестоким. Неужели не было другого пути, чем путь страдания? Ведь все люди на земле страдают, но они не виноваты. Осознание этого – еще одно страдание».
Вечный вопрос, на самом деле.
Ничего нам не поможет, Валера. Вы можете обвинять Творца в чем угодно. Это ваше дело. У него нет другого выхода. Если вы будете измерять его действия, изучать его действия, начиная с первого, из мира бесконечности и до нашего мира, то вы обнаружите, что высший свет, абсолютная отдача, абсолютная любовь, абсолютное чувство вне себя, ничего относительно себя не существует в нем, пожелал создать творение для того, чтобы его насладить, наполнить абсолютным, вечным и совершенным. И вот исходя из себя, что он вечный и совершенный, дать такое же наслаждение, вечное и совершенное творению, он не мог создать иначе, и это мы изучаем в пяти ступенях прямого света, потом в распространении цимцум, масах, распространении прямого света далее. Он не мог. Дело в том, что это не желание или прихоть Творца. Это просто одна сила положительная, абсолютно положительная, вечная, которая желает породить состояние, равное себе. Творец желает породить равное себе творение. И получается, что творение должно пройти через вот такие метаморфозы. Обязано пройти. И только тогда, после этого, оно возвращается обратно и становится уже равным Творцу, запасаясь по дороге всеми отрицательными противоположными свойствами. Но не должны мы эти все свойства пережить отрицательные в той же мере, как потом мы станем положительными равными Творцу. Нет. Только на уровне нашего мира.
А нельзя было создать просто какие-то душевные переживания, страдания?
Нет,
тут такие извращения вокруг нас.
Я извиняюсь, Михаил. Мы имеем здесь дело с чистой физикой. Существует свойство отдачи, эманация, положительная сила, которая желает создать подобную себе, еще одну. Еще одну такую же создать нельзя. Она будет той же одной. Можно создать только двойную, которая внутри будет противоположной, а снаружи подобной. Вот это и делается в творении. И больше ничего. И творение достигает абсолютного подобия Творцу. Но оно должно пройти состояние сверху вниз, развитие отрицательное, и затем снизу вверх, развитие положительное.
То есть я остаюсь получающим.
Так да. Иначе. Для этого надо, наверное, прочесть предисловие книги «Зоар». Там это Бали-Сулам описывает. Предисловие книги «Зоар».
Ну, кстати, можно вашу вторую книжку почитать.
Это моя вторая книга,
«Система,
да?
«Система духовных миров». Да,
там... «Система духовных миров». Там это тоже есть.
Да, то есть каббалист полностью оправдывает все, что с ним происходит и со всем миром. Никаких у него не возникает...
У него возникает постоянно сомнения и претензии. Но все равно он пытается их оправдать. В этом и заключается наше продвижение.
У нас одно небольшое сообщение на следующей неделе. У нас долгожданная встреча. Мы встречаемся в Киеве, в Новосибирске, в Алма-Ате с нашими друзьями. Мы отсюда тоже разъезжаемся. Вебинар наш пройдет в то же самое время. А вот мы все трое поедем и будем в трех разных местах встречаться с нашими, с вами. Сможем ответить на вопросы и хорошо пообщаться. Много разных вопросов. Блиц. Первый от Александра. Бывает ли так, что еще до прохода в высший мир, в самом начале пути, человеку раскрывается ощущение духовного наслаждения? Если да, то кому это дается и как это использовать правильно?
Это дается, я не могу сказать кому и как, но это дается кратковременно человеку. Дается. Иногда. Да. И он это ощущает как что-то разливающееся в пространстве, вокруг него, окутывающее его. Это называется свечение Творца. Айрата Шхина на иврите.
Игорь из Николаева. Дорогой учитель, расскажите, какие основные вехи в пути к духовному постижению? И Евгений добавляет, Табанов, как прийти к вкусу духовного наслаждения, использовать его? Для чего он дается?
Нет, это не одно и то же, что вы путаете вопросы. Вехи духовного постижения – это изучение, включение в группу, подготовительный период, длительный очень, затем период Лолишма, так называемый, и потом период Лишма.
И тогда вторая часть, как прийти к вкусу духовного наслаждения, использовать его, для чего дается?
Вопрос. Вкус духовного наслаждения дается тому, который может его использовать ради отдачи.
Из Ютьюба вопрос. Как понять, сохранить в себе то лучшее и не растерять его и концентрировать?
Сохранить в себе все лучшее? Это можно тогда, когда ты об этом не думаешь. Ты думаешь о других, каким образом связаться с ними и провести через себя на них высший свет.
Брайт из Англии. Как мы можем измерить духовное постижение и не исказить его нашим эгоизмом?
Измеряется духовное постижение величиной эгоизма, над которым оно создается, и исказить его невозможно, потому что если оно духовное постижение, оно четко облачается в свойство отдачи и любви, которое в себе развил человек.
Надежда из Болгарии. Сейчас, когда вы нам объясняете, вы существуете в двух мирах одновременно, в физическом и духовном.
Я существую вместе с вами, дорогая.
Андрей Табанов. Расскажите, пожалуйста, на личном опыте, как приобретается свойство Творца, свойство отдачи?
Только лишь через группу, когда человек растворяется в группе, таким образом он подготавливает себя к растворению в Творце, и таким образом происходит контакт, объединение с Творцом.
Рейнхольд, верно ли я понимаю, если прийти к свойству высшей силы, то человек приобретет власть над своими желаниями и страстями?
Нет. Всегда у него будут раскрываться еще страсти и желания такие, над которыми у него нет власти. Он должен будет просить об этом высшее свойство, высший свет Творца, чтобы он его исправил.
Виктор Каверин. Вкус духовного постижения теряется при личном окончательном исправлении, Гмар Тикун. Ведь сам познающий рассеивается, как туман. Знак вопроса.
Наоборот, все, в чем я рассеиваюсь, становится моим. И в этом во всем я постигаю вечно совершенный, абсолютный вкус.
Сергей Сочи. А что ощущает каббалист, когда видит страдания других?
Он должен оправдать эти страдания, потому что они видятся и воспринимаются эгоизмом. А в свойстве отдачи и любви они воспринимались как огромные великие наслаждения. Нет страданий в мире, только лишь потому, как мы все наизнанку живем.
Алла Муромец. Если волнует судьба этого мира, это тоже относится к свойству отдачи?
Нет, судьба этого мира должна волновать человека, потому как через этот мир он может провести учение Творца и познакомить с ним всех людей и поднять их на уровень постижения вечного совершенства.
Ваше пожелание на неделю?
Мое желание – будем изучать вместе, двигаться вместе через группу, через то, что мы с вами проходим. И кто-то, кто желает серьезно двигаться, должен быть с нами на наших ежедневных уроках. или в то же время, или в любое другое время. Но вы должны наши ежедневные уроки смотреть и быть вместе с нами. А мы с вами. До свидания. Обнимаю и удачи во всем.